Мы продолжим читать статью Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура, которая была опубликована 15 сентября 1871 года. Статья называется «Храм Шри Джаганнатха в Пури». Мы прочитали несколько страниц. Где Бхактивинода Тхакура поднимает вопрос идолопоклонства, что есть всегда две религиозные группы, которые считают, имеют противоположные мнения по поводу поклонения божествам относительно формы Бога, его личностного аспекта и так далее. Кто-то считает, что это идолопоклонство, поклоняться какой-то материальной форме. Другие считают, что это необходимо для того, чтобы создать какой-то образ материальный. И то, и другое неправильно, потому что образ Бога не материален. Те, кто понимают его как пространство и время, также ошибаются, потому что и пространство, и время — категории материальные в этом мире. И далее он объясняет, что же такое вайшнавизм. Есть пять стадий, пять различных уровней духовного развития описывает. Это материализм, элементализм, фетишизм, поклонение человеку и поклонение Богу. Здесь он приводит различные примеры. Шакты есть, шактизм. Это поклонение природе как Богу. Это материализм. Есть поклонение Сурье или Солнцу, которое отождествляется с жаром, теплом, единственным активным элементом безжизненной материи. Это элементализм. Они изучают, ну, эти элементы, какие элементы наполнены энергией, да? Скажем, ядерная энергия, это тоже солнечная энергия. И так они поклоняются энергии. Материальной энергии, и, значит, это поклонение Сурье или Солнцу это олицетворяет. Также третий уровень учит человека поклоняться Духу в его самой непривлекательной форме религии, то есть в образе животных, стоящих ниже человека. Это фетишизм. Кто-то поклоняется анаконде, скажем, какие-то племена. Кто-то поклонялся слонам. Индейцы, скажем, какие-то поклонялись слонам. Кто-то поклоняется птице, орлу, элемент такой присутствует иногда. Фетишизм. Священное животное бывает крокодил в Египте. У кого-то корова поклоняется корове как божеству. Это неправильно, это фетишизм. Корове поклоняются как матери. Фетишизм. Это ниже человека животные поклоняются. И объектом поклонения является Ганеша, человек-слон в этом случае. На четвертой стадии индуизма объектом поклонения является человек. Душе, достигшей завершенности своего развития в теле человека, поклоняется как Шиве, в котором, как объясняется, человеческие души сливаются после освобождения. Это поклонение человеку как Богу. И только на пятой стадии индуистской теологии воспринимается и является объектом поклонения сам безграничный Господь, отличный от человеческой души. И вот здесь начинается вайшнавизм. Бхактивинода Тхакура объясняет. Вот эта стадия. Эти стадии, они присутствуют по всему миру, везде, других нет. От материи есть градации поклонения, представления о совершенстве у людей в этих пяти градациях. Это философское обобщение всех систем веры. И, по сути, оно не поощряет людей верить в какую-либо из них, кроме последней. Посетитель храма Джаганнатха получает там наглядную демонстрацию этих систем веры, каждый на своем положенном месте. И после этого он видит храм самого Джаганнатха в центре всего храмового комплекса. То есть там есть все эти формы поклонения, Шиве, и Ганеши, и Дурги, и Шакты есть, там все это есть. Но в центре главное божество, Джаганнат, так устроен храм. Все эти пять элементов там имеет. Но в центре объект поклонения только Верховный Господь. То есть остальные не поощряются формы поклонения. Просто можно поклоняться. Как Богу? Ну нет, выражает почтение. Поклоняться и выражать почтение — это разные вещи. Выражаем почтение любому живому существу. Ну, конечно, особенно если есть какие-то возвышенные существа, полубогам выражаем почтение. Даже сильным миром всего выражаем почтение. Просто живому существу, потому что там есть сверхдуша, тоже мы почтительно обращаемся ко всем. Но причина этого почтения — именно иерархия, ведущая к Богу. Вот причина почтения в том, что при помощи почтения мы можем подниматься выше. Почитая одно живое существо, мы находим другое выше. Почитая это существо, мы находим выше. И так постепенно мы шаг за шагом можем эволюционировать наше сознание. Поклонение — это связь уже. То есть и поклонение, оно сопряжено с определенными отношениями и чувствами. Человек может формально поклоняться Богу, но на самом деле поклоняется человеку. Или поклоняется женщине. Или поклоняется чему-то еще, что в сердце у него. То есть поклонение — это то, что проникает в это настроение в сердце. Поэтому поклоняться Богу означает иметь отношения определенные с Ним в сердце. И именно поэтому сейчас мы будем говорить исключительно о Джаганнатхе. То есть Бхактивинода Тхакур просто описывает, как устроен храм Джаганнатха и почему. И почему он все-таки хочет говорить только о Джаганнатхе, потому что в Индии большинство людей говорят о полубогах до сих пор. Не о Верховном Господе, а о полубогах говорят. Мы не раз были благословлены возможностью войти в святая святых этого храма. И, приблизившись к внутренним сандаловым вратам, могли увидеть в главном храмовом зале престол, алтарь, на котором пребывают четыре различных образа: Джаганнат, Баларам, Субхадра и Сударшана. Согласно Веданте, Бог один, Ему нет равных, но Он также обладает бесконечными энергиями и качествами, которые до конца неизвестны человеку. Человек может воспринять только три энергии Бога, поскольку не имеет необходимого видения для восприятия других. Одна из этих энергий является источником материи во всем своем разнообразии. Эту энергию Бога называют Майя-шакти. Из второй энергии Господа происходит все духовное бытие со всеми ее отношениями и фазами. И она носит название Джива-шакти. Третья энергия доступна восприятию человека — это энергия воли Господа, и она носит название Чит-шакти. Благодаря этой бесконечной энергии Бог движется по своему бескрайнему творению. Джаганнат представляет собой тот образ Бога, который имеет только глаза и руки. Это означает, что Бог все видит, все знает и все творит. Баларам является источником Джива-шакти Бога, Субхадра – Майя-шакти, а Сударшана – энергия воли Господа. Невозможно представить себе Бога, отделенного от этих энергий, поэтому настоящее поклонение Джаганнатхе зависит от присутствия всех этих образов на том же престоле. Здесь мы видим Бога, выраженного в этих образах, для тех, кто хочет воспринять его. Лицезреть Джаганнат есть нечто подобное изучению Веданты со всеми ее разделами. Этот храм с его традицией представляется мне книгой для тех, кто может ее читать. Глупцы же, несомненно, не видят в этой традиции никакой пользы для себя, за исключением, может быть, напоминание им о божестве, сотворившем этот мир. То есть божество как напоминание о Боге они используют тоже. Тут тоже некая польза есть, но не больше этого. Все остальное пользование извлекают из майя шакти, из материальной энергии. Они потому и идут к Богу, чтобы извлечь какую-то пользу из материи потом. То есть это также шакты могут быть, кто угодно может быть. Они формально поклоняются Богу. И вот от вайшнав зависит, собственно говоря, это развитие неформальное, неформальное отношение с Богом. Как их называют? Нетрадиционные. Нерелигиозные, так скажем. Неформальные. Есть еще одна особенность в этом храме, которая философски объясняет превосходство Джаганнатхи над всеми другими традициями индуистов, хинду. Мы имеем в виду традицию распространения Махапрасада. Рис, поднесенный Джаганнатхи, продается паломникам на Ананда-базаре, что находится на территории храма. Браманы и кшатри, вайши и шакты, саньяси и грихасти, все принимают его без каких-либо колебаний. То есть все касты, то есть представьте, в кастовой системе там они не, все принимают без колебаний. Потому что в обычном случае принять пищу, он должен узнать, а кто готовил, откуда эта пища. И саньяси, он очень избирательный должен быть, браманы и так далее. Кшатрии тоже знают, что есть, что не есть. Шудры там могут есть все без разбора. Но вот эти кастовые системы подразумевают, что они очень избирательны в пище, но Махапрасад Джаганнатхи без колебаний все принимают. Брахманическая аристократия не имеет давления на этот храм, в этом храме. Не имеет вот этого. Не давлеет в этом храме. Брахманическая аристократия. Это показывает, что когда люди обретают мудрость, им больше незачем подчиняться глупому диктату кастовых брахманов, который в основном предназначен для тех, кто сами не способны начертать для себя путь и двигаться по нему. Сами для себя. Понимаете, о чем речь идет? Это вайшнавизм. Или самопознание. В общем, редкая вещь. Обычно люди нуждаются в инструкциях, они не могут сами. Когда речь идет о духовной жизни, я же не могу это осмыслить и сам как-то вот при помощи разума начертить себе этот путь. И сначала вайды и бхакти, инструкции. И иногда люди проводят в инструкциях много жизней. Опять же, нужны вайшнавы, которые напоминают об этом, тревожат этих людей. Они становятся кастовыми брахманами, они становятся такими приверженцами закона, буквы, писаний, правил, законов. Они издают новые законы, наблюдают и думают о том, как вот эти все упорядочить, вот согласно писаниям. И люди в этом нуждаются в начале. Но в чем на самом деле нуждается человек? Это в любви к Богу. Об этом они забывают. Поэтому сами не могут для себя этот путь начертать, но вайшнавы должны уметь это делать, сами продвигаться. Для этого Прабхупад дал нам Харе Кришна Махамантру. Без нее мы не сможем найти путь. То есть человек, который стабильно, внимательно воспевает святые имена, ежедневно этому жизнь посвящает, он встает на путь самопознания. Он становится, развивает самостоятельный независимый разум, при помощи которого он приходит к Богу. Дадами будь йогам там, янамам паянтите. То есть от Кришна дает ему этот разум. Об этом речь идет. Как только человек признает превосходство в любви к Богу над всеми системами правил и предписаний, он больше не обязан действовать в соответствии с теми шастрами, которые предназначены для людей более низкого уровня. Это называется дхарма-шастра. Она ниже. Есть изначальные шастры, такие как Упанишады, например, Веданта-сутра, они абсолютно истину описывают. Вот это шастра. Да. А дхарма-шастра, она описывает вот непосредственно обязанности того или иного класса людей. При тех или иных обстоятельствах она меняется, она меняющаяся дхарма. Обычно дхарма не меняется, то есть это санатана дхарма. А эта дхарма может меняться, временно, упа. Итак, если человек достиг этого уровня, кто признает превосходство любви к Богу, не говорит Бхактивинода, что он достиг уже любви к Богу, а признает превосходство любви к Богу, на него же эти правила не так распространяются. Жестко. Общие законы Дхарма-шар, составленные Ману и Ягьявалки, не имеют влияния на свободных вайшнавов, являющихся личным воинством Господа в «Христовом походе», в кавычках, против зла. То есть это личные воины Господа, так он называет. Духовный воин, да, Бхактивинода Махарадж, видимо, взял это вот откуда-то из ачарьев. Это. Воин. Вот. Это «Крестовый поход», в кавычках, против зла. Вайшнавы, они это делают по-другому, проповедуют. Традиция распространения Махапрасада не только символизирует превосходство жизни вайшнавов, но также является частью такого поклонения, которое обычные верующие не могут понять полностью. Обычный человек всегда больше склонен сохранять превосходство рассудка над интуитивными, внутренне присущими человеку чувствами к Господу. Любви. У нас как бы тоже есть этот момент, мы не пытаемся как бы основывать свои как бы действия в исконе, вот, в нашем обществе, на каком-то спонтанном нашем чувстве, на наших снах, допустим, там, или что мне там, я что чувствую. Это мы держим при себе. И мы видим, что если эти чувства настоящие, их и не нужно выдвигать вперед, потому что они не противоречат никаким правилам, предписаниям. Нет нужды об этом говорить. Потому что когда человек обретает настоящую любовь к Богу, его действия не противоречат правилам предписания. В конфликт не входит. Но когда говорит, о, я хочу спонтанной любви, значит, мне эти правила предписания, отбрасывает их, это ложная вещь. То есть человек, который обрел любовь к Богу, или как бы уже на пороге любви к Богу, находится, он не отвергает правила предписания. Он внешне следует так же, как неофит, правилам предписания. И теперь мы должны представить здравые аргументы в пользу того, что наши интуитивные внутренние чувства подводят нас к следующему. Чтобы все, что мы принимали в пищу, вначале предлагать Господу нашего сердца. Это на просаде говорит. Вот это уже интуитивно у преданных должно быть. Что пищу они интуитивно не едят непредложенную. Это элемент уже спонтанности определенной. Прежде всего, давайте исследуем аргументы оппонентов. Рационалист считает, что Бог бесконечен. И что ему ничего не нужно. Рационалист. Рационально же рационально. Зачем ему нужно что-то от нас? У него есть все. Он бесконечен, безграничен. Следовательно, было бы глупостью предлагать такому существу какую-либо пищу. Рационалист посчитал бы даже кощунством предлагать Творцу сотворенное и тем самым не изводить божественность Бога до человеческого уровня. Действительно, это разумные аргументы. И тот, кто слушает их, неизбежно будет склонен возглашать другим. Долой Махапрасад. Преданные смеются, видите, жизнь не представляет без просада. Ладно, без чего бы то ни было, но без просада невозможно. Эти выводы, тем не менее, как бы они ни были разумны, сухи и разрушительны. Они содержат в себе возможность лишить нас всех наших отношений с Богом в виде поклонения. Когда вы заявляете, что бесконечно не нуждается ни в чем, тогда вы также перечеркиваете все свои молитвы и размышления о нем. Тогда тоже не нужно. Ведь бесконечно не нуждается в вашем выражении благодарности или, другими словами, лести. И произнося слова тому, кто ничем не обусловлен, вы неизбежно низводите его до обусловленного существа своими словами. Так? Славящие Бога гимны, молитвы, проповеди, все излишнее. Закройте двери храма или врата церкви, потому что наши рационалисты советуют вам сделать именно так. Верьте лишь в творческие принципы, и вы исполните свой долг. О, какой позор, какое ужасное падение. Верующие теисты. Берегите себя от подобных опасных взглядов. Верующие теисты. Отметьте этот момент, запомните. Верующие теисты. Не все религиозные люди теисты. верующие теисты. Это скорее атеисты. Верующие атеисты еще есть. Как? Религиозный атеизм. Назвал однажды. Саду Махарадж такой термин. Религиозный атеизм. Когда судили Бхагавад-гиту, он сказал, это религиозный атеизм. Теперь рационалист появляется перед нами в другой лечении. И все же допускает молитвы, проповеди, псалмы и посещение церкви, говоря, что они нужны для усовершенствования души. Но сам Бог совершенно не нуждается в них. Вот еще одна личина рационалиста. То есть они нужны, нужны для нас. Мы делаем для нас. Мы рады тому, что рационалист сделал шаг нам навстречу. И надеемся, что со временем он приблизится еще больше. Да, прогрессивный рационалист допустил пользу весьма обширного принципа в теологии, гласящего, что бы мы ни делали по отношению к Богу, предназначено для нашего личного блага, а вовсе не для Бога. Так, хорошо. Которому совершенно ничего не нужно. Наш рационалист все еще остается рационалистом и будет оставаться таковым до тех пор, пока ищет почвы для личных интересов. Нам достаточно. Хорошо известно, что каждая религия обещает даровать вечное счастье человеку, и что невозможно представить какую-либо религию, которая не основывалась бы на личных интересах человека. От этого суждения, однако, веет утилитаризмом, и поэтому он никогда не может быть относиться к теизму. В Бхагаватам это, по-моему, Дакша говорит. Та религия, которая не полезна для человека, нужно отвергнуть. Вот это утилитаризм. Так и делают, поступают люди. Насколько она полезна моей материальной жизни, религия? В плане экономического обеспечения, чувственного наслаждения, доброго имени, ну и так далее. Если религия дает мне это все, это настоящая религия. Если она против этого, то какая же это религия? Вайшнавы выглядят, как будто они против. Экономического процветания, чувственного наслаждения. Так, материалисты, утилитаристы, так почему они говорят, это опасная секта? Именно по этой причине. Мы должны любить Бога ради Бога, как бы безрассудны ни были наши поступки. Нашей любви не должно быть никакой личной корысти. Эта любовь должна быть естественным чувством по отношению к Божеству, как к своему возлюбленному, но не на основании разума или личного опыта. Спасение, столь желанное для нас, не должно быть целью этой любви. Не говоря же о других видах счастья. Любовь к Богу – вот единственная награда. Спасение будет служанкой этой любви, как естественное следствие ее, но мы не должны ставить ее главной целью наших устремлений. Если рационалист будет готов поверить в это, то он станет теистом уровня вайшнавов. Не просто называться вайшнавом, но просто называться вайшнавом еще недостаточно. Хотя мы порядком осведомлены о том, что безусловность не приемлет каких-либо условий, все же наш святой и сладчайший принцип любви принимает совершенно противоположное видение. Рассудок говорит одно, но любовь предписывает противоположное. Рассудок говорит, что Бог не печалится, но любовь видит его в слезах по тем его сынам, которые в своем невежестве вошли в грех. Рассудок говорит мне, что строгие законы Бога совершенно непредвзято награждают и карают меня. Но любовь открывает то, что Бог смягчает свои законы для кающейся и любящей души. Рассудок убеждает меня в том, что как кем бы мы ни был совершенным человеком, он никогда не сможет соприкоснуться с абсолютным Богом. Но любовь подсказывает, что когда душа преображается в состоянии духовной женственности, Бог, как бы безусловен он ни был, заключает вечный союз с ней. Рассудок говорит мне, что Бог является бесконечным пространством и временем. Но любовь утверждает, что Верховный Господь может сидеть перед нами, подобно почетному родственнику, и испытывать всевозможные наслаждения от общения. Бог раздает всевозможные изысканные явства по всей земле, чтобы его сыны могли собирать их для своего блага. Но его любящие дети собирают их и без всякой видимой разумной причины, движимой одной лишь силой своей любви и святой беспримесной любовью, предлагают их все своему отцу, которого они любят больше самой жизни. В ответ на их чувства отец вновь дает им то, что получил от них, и говорит им такие ласковые слова. «Дети мои, эти дары предназначены для вас. Из своей чистой любви вы принесли их мне, дабы меня порадовать, но у меня достаточно всего. Однако я принял часть ваших подношений, которая предназначалась для меня, то есть вашу беспримесную любовь и бескорыстную преданность. Я нуждаюсь лишь в этом. Возьмите назад все эти яства и наслаждайтесь ими». Этот процесс, основанный на бескорыстной любви, которую сухой рассудок никогда не сможет понять, освещает пищу и дарует нам невинное наслаждение на все дни нашей естественной жизни в этом мире. Это процесс искреннего поклонения, в котором только теисты высшего уровня могут принимать участие. Мы не способны передать ту радость, которую мы испытываем всякий раз, когда принимаем святой Махапрасад в храме. Каждый раз мы ощущаем святость и божественную сладость Махапрасада, поэтому мы постоянно молимся о том, чтобы все люди тоже могли радостно ощутить эту святую сладость. Вот так. Видите, через просад он как доказывает удивительные вещи. Вот он такой. Потому что это факт, что просад Господа Джиганатхи в Пури едят все без разбора люди, все. Все касты. В сараграхи вайшнави, это термин мы вчера уже упоминали, сараграхи, что означает?
Видящий суть.
Да, преданный видящий суть повсюду. Храм вызывает такое трепетное чувство. Имеет для него такую притягательность, что заурядный рационалист никогда не сможет понять этого. Однако мы не ставим своей задачей доказать, что рассудок является глупым принципом. Напротив, вы, пожалуй, не найдете большего поклонника рассудка и здравого смысла, чем ваш покорный слуга. Мы считаем, что превосходство человека над всеми сотворенными существами состоит в обладании возвышенным даром, рассудком, с разумом. Но вот то, что мы хотим показать, помимо этого превосходного принципа, в человеке находится также и другой, более высший дар, который называется любовь. Рассудок помогает любви устремиться к ее естественным положению в духовном мире. Ведь здесь, в этом мире, любовь зачастую имеет склонность, направляясь на объекты, отличные от Бога, принимать низкие формы, вожделение к женщинам, вину, мясу и золоту, деньгам. В такой ситуации рассудок будет подсказывать ей, как подниматься выше, пока она не достигнет сферы своего истинного обитания. Таким образом, мы находим, что задача рассудка – помогать любви, а не создавать ее. Рассудок может быть справедливо назван слугой любви. Он должен быть всегда подчинен ей во всех ее ожиданиях, в стремлениях, во всех ее святых деяниях. Рационалист же, напротив, считает рассудок всем и вся. Это приводит человечество к деградации. Видите, кто-то считает тело все и вся, кто-то ум считает все и вся, кто-то даже рассудок считает все и вся, и только вайшнава считает, что душа все и вся. С другой стороны, прогрессивный рационалист верит в принцип любви, но пытается сделать ее служанкой рассудка. Это еще одна ошибка. Он делает из духовной любви узницу в тюрьме рассудка. Любовь жаждет парить на своих духовных крыльях в ту обитель, куда не сможет проникнуть этот тюремщик, рассудок. А он пытается накрепко связать ее крылья, боясь, что она попадет в какое-нибудь неподходящее место. Это рассудок. Любовь подает звуки присущего ей духовного свойства. Но рассудок, не имея должного в этом опыта, ошибочно принимает их за болезнь и предписывает лекарства для ее излечения. Таким образом, врожденная сила «царицы» в кавычках нашей души калечится искусственным руководством сухого рассудка, и она остается в нас так, словно птица, посаженная в клетку. Какое же Хаос возникает, когда рассудок злоупотребляет своей силой. Позор этому рационалисту. Боже, помогите людям. О верующие атеисты, берегитесь тех среди вас, кто, входя в вашу среду, принимает только одно название верующего атеиста, но в действительности является необычайно сухим рационалистом. Они делятся на два класса – притворяющиеся и жертвы. Притворяющийся атеист – это тот, кто, будучи в действительности рационалистом, называет себя атеистом для того, чтобы своим дурным влиянием сбивать с пути искренние души. А тот, кто называет себя атеистом, чтобы избавиться от репутации рационалиста, все еще держит свою любовь в подчинении у рассудка, становится его жертвой, поскольку не может найти своего истинного положения. Однако искренний атеист должен быть внимательным к этим двумя категориями людей и всегда сохранять превосходство любви над рассудком и его «приятелями» в кавычках. Теперь мы хотим показать, каким образом те, кто позволяет своей любви деградировать, не принимая во внимание правильные советы рассудка, опускаются до грубого идолопоклонничества и суеверия. Да, здесь мы остановимся, мы закончим в следующий раз. Вот видите, какой подробный анализ сквозь призму бхакти. Все становится видно, просвечивается. Вся составляющая человека, внутренняя его, запутанная. Бхакти так распутывает этот клубок телесный. Это очень сложно в ведической культуре сделать, потому что все верующие люди. Мы видим, как трудно проповедовать преданным бывает. Труднее, чем новым людям намного, что преданные уже, особенно старые, уже все знают. Любую вашу цитату они слышали, любое утверждение они слышали, но утвердились в каком-то своем понимании, например. То есть мы видим, хотя все знает, человек и все слышал, и все видел, он так и не обрел любовь к Богу. Такое случается. И очень трудно распутать этот клубок, который вот внутри образовался, иллюзии. Знающего труднее научить, чем невежду. Вот такие великие души, они могут эту религию как бы возродить, распутать этот клубок, этот узел привязанностей материальных. Такие, как Бхактивинода Тхакур. Такие, как Бхаджитан Сарасвати. Но Бхаджитан Сарасвати, он использовал еще шакти льва. Просто буквально воевал. Это был воин. Гуру-воин был. Такая категория. Прабхупада, он также с булавой пошел из Бхагаватам в западный мир разбивать эти ложные аргументы, потому что Господь Чайтанья, он именно убивает атеизм двумя способами. Убивает атеистов при помощи логики и аргументов. То, что здесь используется. До того времени, до Господа Чайтаньи, не было такого понятия, что мы можем бхакти объяснить при помощи логики и аргументов. Или Бога объяснить при помощи логики и аргументов. И то есть таким образом люди не могли проповедовать, опровергать что-то, они просто молились, преданные тихонько где-то там, повторяли святые имена. До Господа Чайтаньи их были единицы, даже Адвайта Ачарья призывал, чтобы Господь Чайтанья спустился. А он начал свою карьеру с ньяйка, логики, аргументы. Вот, разбил все аргументы логические навадвипы ученых, и даже Кешава Кашмири, создавал каждый день новые системы знаний, и каждый день разбивал эти системы знаний. Он с ума сводил всех этих ученых людей совершенно. А потом при помощи логики аргументов доказал, что везде есть Кришна. И никто не мог это опровергнуть. Потом дал эти наставления Рупи и Санатани Госвами, чтобы они написали все это. Не было этого ничего, представьте себе. В Бхагавад-гите это найти бхакти может только чистый преданный. В Бхагавад-гите это йога, шаста, там нет, бхакти явно не открыто. Поэтому ее перетолковали сотни раз, уже и Прабхупада издал, как она есть. Вот единственная книга, которая освобождает душу. Потому что человек не сможет при помощи Бхагавад-гиты, то есть просто прочитав Бхагавад-гиту, понять ее. О чем Бог вообще говорит, потому что между ними отношения, между Кришной и Арджуной, не знает. Поэтому он не понимает, о чем речь идет. Только внешние вещи он может какие-то там усвоить. Но отношения он не видит. И Прабхупада объяснил это как раз изнутри Бхагавад-гиту, как она есть. Кто такой Кришна, кто такой Арджуна? И почему эта беседа? О чем беседа? Это может понять только чистый вайшнав. Все эти рационалисты, они приступают к Бхагавад-гите и начинают доходить до того, что все боги. Ахам сарвасья прабаво. Я источник всех духовных материальных миров. Вот таким образом понимался Бхагавад-гита. Поэтому Господь Чайтанья дал наставление, и Госвами писали книги. Прабхупада писал книги. И все разбивается, разъясняется, смотрите, на уровне логики и аргументов. То есть бхакти означает, это вывод логики аргументов, неопровержимый вывод. Любая цепь логики аргументов, которая не приходит к бхакти, подвержена опровержению. Любая концепция. Самая считается совершенной концепцией на данный момент времени. Логично, все доказано со всех сторон. Разбить ее несколько десятков лет, и вы увидите, от нее пух и прах ничего не останется. И новая концепция придет туда. Пока не будет вывода этого. И вот Господь Чайтанья все привел к этому выводу, к абсолютной истине, логике аргументов, и все. Там уже нет доступа логике аргументов. Она бессильна. Вот. Поэтому с рационалистами при помощи логики аргументов. Когда разоблачается ум, человек начинает притворяться преданным. Он читал книги, он слушал лекции, он понял, что у него там майя в голове. Все его концепции озвучены и опровергнуты. Ему уже не по себе озвучивать эти свои концепции. То есть он уже сам понимает, что он неправильно думал, был в майе. И тогда он притворяется преданным какое-то время. Здесь говорит, на самом деле он рационалист, он хочет извлечь выгоду, пользу какую-то. Но Бог не говорит. Но если он общается с теми, кто обрел любовь к Богу, он все же продолжает дальше свой путь, очищается. Я не знаю почему, но в этой статье я не нахожу того, что хотел еще вам сказать. Где же я читал это? Я посмотрю еще, может быть, есть какая-то статья. О способности мыслить. Также Бхактивинода Тхакур. Я посмотрю. У меня, может быть, есть еще какая-то статья. Эта статья посвящена... Да, верно. Есть еще одна статья у меня. Верно, я вспомнил. Это именно о храме Джаганнатха в Пури. Статья посвящена ему. Почему мы поклоняемся Господу Джаганнатхе? Это все научно, ведь аргументировано, что это научный метод. Но мы много пользы извлекли из этой статьи, смотрите. Когда-то не было книг Прабхупады. Были комментарии Шридхар Свами, все. Классические комментарии. Шримад Бхагаватам. И в основном вот в те годы ачарьи, они публиковали вот эти статьи или давали лекции, или записывали. И в то время уже были журналы. В журналах это публиковалось в то время. Для этого были предназначены журналы, где были вот эти очень важные обсуждения. Вот для чего? Не для чувства наслаждения журналы издавались, а именно вот это были диспуты, это были вот обсуждения, глубокие философские ученые, там преданные и так далее. Потому что люди были заинтересованы в понимании истины и искали ее многие. И поэтому журналы в этом помогали. Сейчас журнал означает, ну что это такое журнал? Какое-то шоу, там фото, там какие-то модели постоянные, там что-то такое. Да там нужно их перелистывать. С закрытыми глазами смотреть картинки. А читать там, собственно говоря, не о чем. Там не поиск истины никакого. Там только обещание, то, что скоро будет экономическое процветание. Мы позаботимся о том, об этом. У нас есть мисс красоты, посмотрите уже. В общем, для сумасшедших. Журнал этот распространяется в сумасшедшем доме только. И Прабхупада однажды говорил какому-то индусу, ты сначала прочитаешь столько журналов, сколько я прочитал. Это что, журналы были, это что-то настоящее было. Он хотел журнал Back to God, чтобы это был настоящий журнал. К сожалению, у нас пока эта сфера едва теплится. Какие-то есть журналы, конечно же, они издавались раньше очень красиво и интенсивно, при Прабхупаде еще. Но когда Прабхупада обратился к ученикам писать что-то, вот тут сложность. Они уже все весь Бхагават туда переопубликовали по главам. А что еще в журнал писать? Никто из преданных не может мыслить, смотрите. Ну, редко, не то, что никто. Оказывается, написать трудно, журнал поддерживать. Нужно материал какой-то, где его взять? Здесь нету. Нету. Несколько человек есть, но не хватает такого материала. Но Бхагаватам Сарасвати говорил, мы новости можем писать из духовного мира каждый день больше, чем материалисты газеты делают каждый день. Для мыслящих людей. Бхагаватам курс, смотрите, как он, какие ракурсы находит. Книги Прабхупады, если почитать на английском языке, там тоже там этих ракурсов, о, там открываются такие пространства для размышления. Это должно подобно семени, которое дает всходы в нашем сердце, в нашем мышлении, в нашем разуме. То есть должно иметь продолжение в нас, а не конец в нас, догма, и все, стереотипы, вот, и все на этом закончено. Это все рационализм. Потому что бхакти, она свободна, она вне этих представлений. Прабхупада говорит, почему верим в Кришну? На Пайпуре говорит, и ученик говорит, почему верим в Кришну? Ну, потому что мы чувствуем его. Говорит, нет, Прабхупада сказал, потому что это написано в шастрах. Все понятно, ученики запомнили, боже мой, простой ответ же Прабхупада. Почему в Кришну верим? Ну, все запомнили. На следующее утро идет. Почему верим в Кришну, опять спрашивают? А потому что в шастрах? Нет, говорит, потому что мы чувствуем его. Давайте думайте, расшевеливайте, не выбивайте эти колышки в мозгах вообще. В Кришне есть все, и так, и так, и так. В центре Кришны должен быть. Дальше вы должны размышлять в соответствии с разными обстоятельствами. Если вы идете к человеку, который вообще шастры не принимает и не знает, вы же не будете говорить, что в шастрах написано. Говорит, мы его чувствуем. Если вы идете к смарт-браману, который на ваши чувства плевать, он говорит, только на шастрах, там в шастрах написано. Главное, Кришну вы говорите, а не то, что где это сказано и как это и так далее. Главное, вы должны Кришну установить. И увидим, что у каждого человека в уме есть свой стереотип, и там можно Кришну установить, если понять его стереотип, а не свой применять стереотип. Это любовь, это бхакти. Она находит пути, обязательно находит пути. А рационалист не может, он сталкивается с другой концепцией, и все на этом, и вечный конфликт. И вечный конфликт. Пока крепость не разрушится полностью. Эти догмы. Эти догмы создают вот эту ведическую культуру, где появляются уже идолопоклонники там и так далее, и уже такие суждения, другие суждения. Викананда пришел, вообще сказал, что лучше баклажана выращивать, чем туласи. Да? Он так сказал, практичнее. Тут хоть съесть можете что-то, а что вы оттуда возьмете? Вот уже такие уже появляются вещи. Откуда это все? Потому что долго не было ачарьи. Когда только ачарьи появляются, они разбегаются все в разные стороны. Что вы думаете о Вивекананде, Прабхупаду спрашивают, там, Рамакришне, там, в Америке? Он говорит, а кто это? Он учит тому, 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 тому и тому. А почему, говорит, он вообще учит? Прабхупада спрашивает. Вы задавайте вопросом, причина. Не знаем, учит и все. А с какой стати-то он учит? Если он не знает, кто такой Бог вообще. Ну и все, ачарья появляется, и все сразу рассыпается. Почему вообще? Кто такой? И выясняется. И выясняется сразу, что никто. Придумал концепцию какую-то. Рационалист какой-то пришел. Баклажаны выращивать учит всех. А то мы сами не умеем. У нас есть баклажаны. А тулы сегодня не хватает. Вот, то есть ачарья необходим, вайшнав. Вайшнав в обществе необходимы. Да, от них есть беспокойство, потому что они, получаются враги материализма, враги ложного эго, а люди привязаны. И, конечно, там говорится, что нужно культуру проповеди, как это делать, нектарно. А другая сторона вайшнава, у него есть любовь. И именно это, благодаря этой любви он может проповедовать. Иначе он станет врагом всех, в любом случае. Все же неправы. Все падшие. Если он будет только об этом говорить, без любви, что будет? Опасная, тоталитарная секта. То есть это сила бхакти. Имеет право человек говорить такие вещи, как Бхактивинода Тхакур, если он хотя бы имеет искреннюю цель обрести эту любовь на пути к этой любви. Уже он может говорить эти вещи. Но если у него нет этой цели в сердце, ну, конечно, он столкнется с непреодолимыми сложностями. Даже имея какую-то любовь, не просто проповедовать Сиддхи Кришна. Что уж говорить без любви, это же вообще невозможно. Так, что мы должны же прочитать книгу Кришны? Иначе у нас не будет любви к Богу. Мы станем рационалистами, шактами, имперсоналистами, майявади и кем еще? Негодяями можем стать. Да, в материальном мире все могут стать кем угодно. Нужно быть осторожным. Мы немного еще прочитаем, продолжим 14 главу молитвы Господа Брамы, Господу Кришне. Все попытки понять тебя путем философских изысканий или мистической медитации, или преданного служения тщетны. Поэтому, даже занимаясь мирскими делами, человек должен преданно служить тебе. И всегда быть рядом с тобой, слушая о твоих божественных деяниях и прославляя тебя. Тот, у кого появилась склонность слушать повествование о тебе, сможет достичь высшего совершенства и вступить в твое царство. Простая, он говорит о преданном служении Шраванам, здесь Брама в основном говорит, что этого достаточно, чтобы жить с Господом, может быть, рядом с Ним в этой жизни и достичь Его. Поэтому если человек всегда сохраняет связь с тобой, слушая о твоих деяниях и прославляя тебя, и трудится только ради твоего удовольствия, он легко и радостно входит в твою высшую обитель. Постичь себя могут только те, кто очистил свое сердце от скверны. А для того, чтобы очистить сердце, необходимо всегда слушать о тебе и воспевать тебя. То есть процесс Шравана очень могущественный, это быстрый, интенсивный процесс. Как? Некоторые главы Шримад-Бхагаватам заканчиваются, что тот, кто слушает эту историю утром, днем и вечером, достигает всего желанного. Мы думаем, о, как просто, но это не просто. Это не просто, мы знаем, что даже для преданных не всех просто слушать Бхагаватам каждое утро. Одно утро. Утро, днем и вечером. Перескажет эту историю, скажем, там, вот, о Притху Махараджи. Я недавно слушал о Притху Махараджи главу. Там говорится, что тот, кто эту историю перескажет утром, днем и вечером, в течение какого-то времени, достигнет любого материального процветания и прочее, прочее. Ну, там всего, чего хочешь. Вот такая мощь Шраванам, Киртанам. Мы пытаемся, конечно, слушать. Если мы слушаем, и у нас нет желания пересказывать, то Шраванам не был глубоким еще. Недостаточно глубокий Шраван. Шраванам можно называть, когда он переходит в Киртанам. Если Шравана не переходит в Киртанам, то еще не зрелый Шраван, так скажем. Еще нельзя строго сказать, что это медитация, слушание. Господь Вездесущий, Кришна сам говорит в Бхагавадгите, все покоится на мне, но сам я вне всего. Поскольку Господь Вездесущий, ему ведомо все. Дживы, так как они обладают ограниченным знанием, никогда не смогут постичь всепроникающую природу Верховной Личности Бога. Только тот, кто обуздал ум, сосредоточив мысли на лотосных стопах Верховного Господа, способен в какой-то степени познать Его. Главное занятие ума – размышлять на разные темы, связанные с чувственными наслаждениями. Поэтому только человек, постоянно направляющий свои чувства на служение Господу, может научиться управлять умом и сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Когда ум размышляет о каком-то чувственном наслаждении, это разные позиции бывают, непосредственно чувственное наслаждение, либо о препятствиях чувственному наслаждению, что называется раздражение в уме, злость, желание как-то это все изменить, опрокинуть, применить силу, ну что угодно, как-то устранить, чтобы я получил то, что хотел. Два состояния ума получается. Удовлетворенность и возбуждение. то есть неудовлетворенность и возбуждение, желание что-то получить, то эти мысли, они все тупиковые, все. Он только об этом вокруг этого крутится. Как же это все? Вот месть. Надо, как же мне успокоиться? Вот такая, я уже сам страдаю от того, что я об этом думаю. Об этом препятствии. Я начинаю страдать. Либо я думаю о чувственных наслаждениях. Тогда моя позиция долго ослабевает. Мой характер меняется. Я тоже начинаю страдать, потому что просто тупею. Две эти вещи абсолютно тупиковые. Поэтому что? Человек видит, тут страдает, тут тупеет, отвлекается от каких-то дел важных. Он меняет это, чередует, как-то пытается отрегулировать свою деятельность ума. От одного тупика к другому тупику, от одного тупика к другому тупику. И выход только для человека, первый шаг, в исполнении, думать об исполнении долга. Мы видим, что наслаждать свои чувства интенсивно всю жизнь человек не сможет просто. Он сгорит за считанные годы. Невозможно. А вот долг выполнять всю жизнь может. Не сгорает. Наоборот, долг хранит его. Долг укрепляет его положение. Долг возвышает его. Долг сам поддерживает его. Не ум, не чувственное наслаждение, а долг. Поэтому первый шаг, ум направляется в исполнение долга. Сегодня я должен сделать то-то, 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 то-то. Я это делаю. Вот для этого ум нам и нужен. Не для других целей. Но когда этот долг приводит его к Господу, там нет тупика. Когда уже он об Господе размышляет через Шраванам Киртанам, там нет тупиков. Там глубина, он безграничен. Сегодня мы что-то узнали о Боге. Мы узнали. Завтра мы скажем, можно было, мы еще больше узнали. А послезавтра еще больше узнали, и процесс втягивает, увлекает ум. Вглубь. То есть выйти оттуда в какой-то момент времени. Не хочет даже, не желает выходить оттуда. Погружается, поглощается этим как бы формой, садчитананда формой. Он поглощается этой садчитанандой. То есть ум предназначен как раз для таких вещей. Такое сосредоточение ума на лотосных стопах Господа называется самадхи. Пока человек не достигнет состояния самадхи или транса, он не сможет понять природу Верховной Личности Бога. Может быть, кто-то из философов или естествоиспытателей изучит всю атомную структуру материальной Вселенной и даже сосчитает все атомы в космическом пространстве. Все звезды, планеты, все частицы лучей, которые исходят от Солнца и других светил. Но никому никогда не удастся сосчитать все качества Верховной Личности Бога. Вот такие примеры. Вот это называется Бог. О, мы что-то узнали об этом сегодня. Сначала мы узнали про атомы когда-то. Атомы теперь нам помогают понять Бога, смотрите. Мы изучили волны, частицы, квантовые и прочее, там атом расщепили. И представьте себе, если все это сосчитать, оказывается, в Боге больше всего. Насколько безгранично. У нас раздвигаются пределы мышления, видите, стереотипы какие-то. Но они раздвигаются, но мы все равно не можем до конца понять. Потом мы делаем следующий шаг, еще дальше и еще дальше. Значит, наша способность вмещать истину увеличивается. Мы получаем полномочия. Вот таким умом не можем, но он как бы растет. Он растет. Он может совершенствоваться, наш ум, в соприкосновении с Богом. Почему? Потому что ум — это энергия Бога. Как только он связан с Богом, вы впадаете в этот океан, говорится, духовного мира. Плывете в этом океане. Как сказано в начале Веданта Сутры, Верховный Господь является источником всех качеств. Господа часто называют ниргуна. Ниргуна значит тот, чьи качества нельзя постичь. Гуна означает качество, а нир — не поддающийся учету, счету. Но и персоналисты толкуют слово ниргуна как не имеющий качеств. Лишенные трансцендентного знания, персоналисты не способны постичь качество Господа, поэтому они заключают, что у Верховного Господа вообще нет качеств. Но это не так. В действительности, Господь — источник всех качеств. От Него постоянно исходит все многообразие качеств. Как же тогда человек с ограниченным умом может пересчитать его качества? Можно сосчитать качества Господа в какой-то определенный момент, но в следующее же мгновение их станет больше. Охватить умом трансцендентные качества Господа невозможно. Вот почему его называют ниргуна, тот, чьи качества неисчислимы. Вот видите, Брама ничего не говорит о материальной выгоде уже. Несколько страниц мы читаем, ни одного слова не находим. Никакой просьбы. Молитва чистая, на которой материализм засыпает медленно. Если заговорить о мистических ситхах, он проснется. Да, такой человек приходил, помню. Не так давно это было в Удупе, когда мы были последний раз. Там была программа для новых людей русскоязычных. И там был такой человек, который с интересом слушал философию сознания Кришны, то есть и душа, и прочее, сверхдуша, мы говорили. Красивое место, это берег океана был, знаете, там пальмы, мы сидели на улице, вечер. Роскошная природа и тема, и люди, собственно, они уже склонны слушать эзотерику, которые приезжают туда. И один человек так внимательно слушал, столько вопросов задавал, потом ко мне подошел настолько, как бы такой, знаете, возбужденный, и спросил, как же мне вот развить, вот я хочу такую ситху развить, скажите, как я могу стать таким могущественным, вот как, вот есть метод. Это желание заставляло его слушать что-то из Бхагавад-гиты. Но если нет этого, этой связи с моим желанием, мне сложно будет слушать вообще Бхагавад-гиту или что-то такое. Какие вопросы сегодня будут?
Так, вопросы. Артем Гудков. Как понять, внимательно ли я повторяю мантру или нет? По какому критерию можно ориентироваться?
Мантра сама скажет об этом. Если есть вопрос, значит невнимательно. Внимательное воспевание, мантра сама подтверждает это. Например, есть люди, которые играют в шахматы. Многие посвящают жизнь этому, становятся гроссмейстерами и прочее. И там требуется очень сильная память и внимание. Буквально йогическая способность должна быть. А как понять, что человек внимательно играет или невнимательно играет? Как вы можете сами понять? Вы проигрываете. Вы проигрываете. Вы что-то недосчитали, вы где-то невнимательно отнеслись к этому, недостаточно внимательно. Простой способ. И вы выигрываете, значит, вы внимательно. Хотя бы вот, но по отношению к сопернику вы были более внимательны. Можете понять, что вы были в этом случае внимательны. Вы учли его стратегию, приняли во внимание. У вас хорошая память. Пользовались этим. Потому что если вы внимательны, вы будете помнить. Память, собственно говоря, это внимание. Мы помним то, к чему мы внимательны. И внимание есть как усилие разума, и внимание есть спонтанное, когда притягательное что-то мы видим или слышим. Тут легкое внимание такое, легко мы внимаем, легко, потому что мы хотим, мы ждали этого, искали. И иногда мы этого не искали, но говорят, найдешь, если потрудишься, и мы трудимся. Мы внимание используем как труд. Поэтому хотя бы по этому критерию ты можешь понять, что ты внимателен, если ты трудился, ты почувствовал, что ты затратил энергию на повторение джапы свою. Не ленился. Ты это бодро делал, по времени там смотрел, каждый круг там отсчитывал, все. Работал. Тоже можно сказать, что это внимательное воспевание.
Дорогой Гуру Махарадж, я никогда не испытывал экстаза прасада, хотя я сама добрый и часто ела Махапрасад в Вриндаване. Правда, Джаганнатха не пробовал. Это со мной что-то не то.
Да ты, видимо, просто в экстазе постоянно, поэтому что ты ешь один прасад. Ну, просто можешь понаблюдать, особенно в какие-то праздники большие, когда готовятся пиры вайшнавские. Можешь посмотреть настроение до принятия прасада и после принятия прасада. Просто будь внимательна, ты увидишь, что есть разница. Возможно, ты не теряешь сознание еще, когда ешь прасад. Это неуместно будет потерять сознание с полным ртом прасада, допустим. Но настроение ты сможешь отличить. Большая разница. Хотя, знаешь, дело привычное. Я однажды это заметил, как-то вот был такой случай, что я остался на краю дороги и ждал, когда, ну, то есть я доехал до города, а там должны были встречать преданные, я ждал их машину. Я стоял рядом с кафе кармическим. Там было место, куда должны были подъехать. Я повторял мантру, ходил там, прогуливался, ждал машину. И я заметил одну вещь, что это придорожное кафе, и люди приходят туда, останавливаются, чтобы поесть. Я просто так видел, что люди заходят в кафе и выходят из кафе. И внезапно увидел странную вещь. Я был очень удивлен, правда. Они заходят туда голодные, и немножко такие неудовлетворенные, видно, что они неудовлетворенные, голодные, там с дороги уставшие, еще голод, вот в таком настроении заходят, они безрадостные. И выходит в таком же настроении, в таком же безрадостном, угнетенном настроении. Я был очень удивлен, что после прасада никогда вы не чувствуете такого настроения. Вы всегда чувствуете настроение приподнятое. Поэтому будь внимательна.
Брама, он в своей молитве ничего материального не сказал. И правильно ли у меня в голове появилась мысль, что молитва — это прославление, а не просьба о чем-то? То есть вот как бы основная суть молитвы?
Нет, там будет просьба. В конце будет просьба. Брама имеет просьбу. Мы до этого дойдем еще. И у преданных тоже могут быть просьбы. Но они все связаны именно с Кришной, эти просьбы. Например, они, многие преданные просят, ну, обрести память, не забывать никогда его, просто такого благословения от Господа. Даже Господь Чайтанья спрашивал своих преданных, просите, что хотите, и заставлял их просить. Все просили премы. Адвайта Ачарья попросил показать вселенскую форму. Он показал вселенскую форму. Однажды он спросил, что хотите сейчас, в данный момент, после киртана? Он говорит, хотим манго. А манго не было в это время, сезон года. Господь Чайтанья прямо на глазах у всех палочку ветки манго воткнул в землю, она выросла, дала плоды, все наелись. Однажды они пошли на Харинаму, преданные, но там такая гроза, буря поднялась, что никто не мог выйти, что делать. Господь Чайтанья просто взял каратал и постучал, и все разошлось. То есть у преданных есть желание тоже, но они все связаны со служением. Позволь мне осуществить свою миссию служения тебе, вот пока, чтобы я успел, чтобы я вот сделал. Прабхупада молился тоже об этом, что мне нужно успеть закончить книги. Господь, мне нужно еще немножко времени. Я могу уйти в любой момент, но я бы хотел закончить этот труд. Ведь он уже был парализован когда-то в Америке. В первые годы еще это. Пережил столько стресса там, что был инсульт. Уже ученики у него были тогда. И если ему тогда бы ушел, движению было бы конец. Не было еще книг, ничего не было. Иногда вайшнав просит, вот, что связано с миссией, со служением. Брамы тоже есть свои просьбы. Но как он подходит, смотрите. О чем он говорит? Удивительные вещи, потрясающие вещи говорит. Можем подумать, что же не хватает Браме. Он, посмотрите, какие знания глубокие, вселенские знания. Сама суть, эссенция, все. А что же не хватает Браме? Нам должно быть интересно же, так? Даже Брама о чем-то просит его. И там молитва Индры есть, Бхагавата, молитва Брамы, молитва полубогов. Мы на этом учимся. Что же просят полубоги? Они же великие. Что же им не хватает? А Индра, царь полубогов, защитник Дхармы, проливающий дожди. Что ему не хватает? Что он там просит? Мы изучаем эти вещи. Потом заглядываем внутрь себя. А я что? Как Брама? Нет. Как Индра? Нет. Как полубоги? Нет. Как кто вообще? Да как собака просто. Где кости? Где кости? Где кости? Где кости? Где кости? То есть это помогает нам как бы сойти с этой платформы своей обусловленной.
Получается, молитва — это просто как бы искреннее обращение к Господу, да? Если так охарактеризовать это.
Однажды Прабхупада говорит, что молитва — это просьба. Но как она строится? Вы должны очень смиренно обратиться, прославить Господа, а потом в этом уже настроении просить просьбу, с просьбой обратиться. То есть вот это молитва называется. То есть нужно вводить в определенное настроение, отношение, признать его положение нужно, описать его положение, чтобы вспомнить, кто я, кто он. Вот в этом понимании, в этом знании как бы уже обратиться к нему.
Следующий вопрос. Александр Бусвит пишет: Харе Кришна, ваша милость, жертва материального рассудка — это слуга мамоны?
Жертва материального рассудка. Ну да, рационалисты, а чем они служат? Каким-то материальным вещам в итоге. Рационалисты, утилитаристы, потом практицизм — это есть еще, которые пытаются использовать духовную науку в материальных каких-то целях.
Рассудок, что значит в данном контексте?
Разум.
Это разум, да?
Разум. Материальный разум. Тамаса будхи — это так называется. Нечистый разум. Тамаса будхи.
Светлана Буланова. Если возможно, помогите разобраться. Увидев и услышав вас на протяжении 2 лет, я поняла, что хочется стать преданной. Это правильный подход — приходить в религию через желание служить и слушать учителя?
Да, все в порядке. Все идет по плану Господа. Все мы так и пришли, именно слушая преданных.
Лакшми Чайтани спрашивает: Харе Кришна, примите мой поклон, дорогой Гуру. Что значит следовать гуру, садху, шастрам?
Что значит следовать? Означает, можно по-разному ответить. Означает не противопоставлять гуру, садху, шастры. Тогда будет правильное следование. Если следую только шастрам и не признаю садху, например, и не имею также гуру отношений, я не смогу следовать шастрам. Всем это известно, так? У всех дома есть либо Библия, Коран или что-то еще, но никто не может жить, согласно Писаниям. И если я признаю шастры, Священное Писание, уважаю, и также хочу обрести гуру, это еще лучше. Уже чему-то могу следовать. Но будет препятствие, если я отвергаю других садху, только гуру слушаю. Только своего гуру личного. Все. Других садху для меня не авторитет. Так я совершу много ошибок и оскорблений, и моя практика ослабнет. Если я думаю, ну, гуру вообще редкое явление, он там где-то путешествует, либо он далеко, учеников много, садху. Гуру не так важен, садху важны, шастры важны. Тоже будет проблема. Потому что гуру — это как связующая связь. Если вы не забьете, скажем, клинышками или гвоздями ваше строительство, все развалится. Вот эта связующая связь — это наставление гуру, дикша-гуру. И тогда можно строить все остальное, чтобы все будет держаться. Поэтому все вместе нужно равной степени гуру, саду, шасты принимать одновременно. Так у нас в обществе ИСККОН много садху. Все, кто серьезно практикует, все как бы, ну, категории садху относится. Нужно быть внимательным ко всем. Тоже учитывать, что нужно быть внимательным, что говорят садху, когда я изучаю шастры или декламирую шастры, или когда я следую наставлению своего гуру, что садху говорят. Не закрывать на это глаза. Или я служу садху, слушаю, но я также должен помнить, что, о чем говорит духовный учитель сейчас. Что сейчас важно? Это скрепляющая сила. И когда говорит гуру и садху, я все сверяю с шастрами, я нахожу подтверждение в шастрах, естественно. Если я этим пренебрегаю, то я могу выбрать неправильную садху. Могу посчитать садху тех, кто не является садху. Могу выбрать гуру, который не является настоящим гуру, подлинным. Могу псевдокультуру какую-то практиковать. Поэтому все три вещи нужно вместе. Значит, это правильное следование.
Гуру Махараш, а вот нисходящий есть процесс, есть восходящий процесс. Это то же самое, да? Как бы их, они как бы вместе работают, да? Сначала мы идем восходящим путем, да, что-то изучаем, потом нисходящий, да, подключается. И тогда тоже как бы невозможно, да? Они одновременно.
Одновременно. Нисходящий, восходящий процесс йоги, да.
Один и тот же, да?
Да, как один процесс. Крипа и садана. Они вместе всегда. Садхана без крипы не может быть. А крипа без садханы не поддерживается тоже. Это нужно как одно целое воспринимать.
Спасибо большое. Один Маджарин Кавидаси спрашивает. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как находиться в правильном настроении приготовления просада, чтобы другим людям этот просад приносил большое благо?
Ну, хороший вопрос. Если ты так будешь настроена, у тебя будет получаться, я думаю. Ну, подними стандарты чистоты на кухне. Если они у тебя уже высокие стандарты чистоты, то подними умонастроение приготовления. Важно, чтобы ты готовила для Кришны, для благодарения Гуру Парампары и Кришны, Господа Читания. Прям лично для Господа Читания готовь. Говори алтарю, что я готовлю лично для Господа Читания, Гуру Махарадж, благословите меня, я вам сейчас принесу приготовление для Господа Читания. Можете прям так настроиться. Оно начинается, настройка такая, чтобы так настроиться, с чистоты на кухне. Не знаю, какие стандарты у тебя, но бывают стандарты низкие, в том смысле, что посуда смешана. Посуда Кришны, посуда, из которой едят преданные, смешивается. Я это видел не раз на намагатах. Это стало как бы проблемой серьезной в какой-то момент. Преданные забыли почему-то, что нужно разделять посуду. Даже те предметы, которыми вы моете, да, эти мочалочки всевозможные, посуду, должны быть разные. Для одной посуды, для нашей посуды одно, и для Кришны другое. И отдельно она стоит, и отдельно пользуется, не смешивается. Если ты смешиваешь посуду, то есть научись не смешивать посуду, обязательно на кухне. Добейся идеальной чистоты на кухне. И там завязывай голову, когда готовишь, чтобы там волосок не упал, то есть должна подойти к этому серьезно. В чистых одеждах и прочее. Руками лицо не трогать, вы слышали все эти правила. Вот сосредоточьтесь на том, что вы готовите для Господа Читания. Это будет просад, несомненно. Читань Чаритамрите описываются эти моменты, как один преданный готовил просад, и он принес это блюдо пуджари, то, что он приготовил. Имя забыл, кто это был. Он приготовил там, часа полтора или два он готовил, с любовью, все для божеств. И пуджари взял это блюдо, понес в алтарную комнату, наклонился, там придавка была, и коснулся рукой, входя. Этот преданный тут же заметил, ты, говорит, несешь подношение Господу предлагать. И касаешься рукой того места, куда люди вот входят уже, и все касаются этой стены. Ты пуджари, ты осквернен уже. Как ты можешь предлагать в таком виде Господу? Ты о чем думаешь? Он всю эту пищу выкинул, вылил на землю. Там был пир целый. Мы думаем, ну, конечно, это расточительно, понятно, мы не можем так поступать. Но Чайтанья Чаритамрита объясняется сознание того преданного. Готовил заново. Но это было его отношение. Как какой-то преданный, помню, понес там бананы предлагать божествам. Божествам это были божества Говинда Махараджи, да, когда-то. Это случай был. И какой-то банан там был испорченный чуть-чуть. Ну, черные точки такие. Говорит, ты что, говорит, моему Господу хочешь гнилой банан? Говорит, выкинь, говорит, все это. Ну вот кто-то так понимает, видите. Это отношение к просаду. Мы говорим, место, время, обстоятельства. Да, если у нас других бананов нет, что делать? Если у нас на кухне нет условий, ну что делать? Ну пока так. Это другой вопрос. Господь может принять что угодно, да, от кого угодно, если обстоятельства, он личность. Но если у нас есть возможность, мы этого не делаем. Нам есть чем заняться еще. У нас есть как бы возможность улучшать свое служение. Просто благодаря всю жизнь тому, что человек готовит просад по высоким стандартам, он обретает любовь к Богу тоже. Он его кормит по-настоящему. То есть любой этот процесс, любой вид преданного служения приводит к совершенству. Любой, если к нему серьезно отнестись. А нам совершенствоваться во всем можно, смотрите. И приготовление просады, ведение киртанов, изучение философии, проповеди. В социальных проектах, ой, так всего много. Воспитание детей в сознании Кришны. Все, любой метод выбирайте. И он приведет к совершенству, если к нему отнестись серьезно.
Татьяна Балкина пишет: «Я давно приняла вас в душе как духовного учителя, но муж не дает благословения на пранаму мантру. Считает, что гуру пользуется учениками. Как быть в такой ситуации? Как служить духовному учителю без посвящения и так, чтобы не беспокоило мужа?»
Повторяй пранаму мантру своему мужу. Он будет доволен. Может, потом смягчится. Посмотрим. Я думаю, что лет через 20 он поймет, что гуру не эксплуатирует учеников. Ну, пусть проверит. Лет 20 хватит ему, нет? Пусть наблюдает. Если я эксплуатирую, пусть напишет мне письмо, что я в этом случае, скажем, эксплуатирую своих учеников или обманываю учеников. Пусть он наблюдает внимательно. Если найдет недостаток, пусть мне лично сообщит об этом. То есть ему время 15-20 лет достаточно будет. А до этого я повторяю ему пранаму мантру, прославляю его. Твой муж, представитель Бога.
Так, следующий вопрос. Можно ли как-то понять, есть ли какие-то признаки, что развивается любовь, а не рассудок?
А что плохого в рассудке? Сейчас мы с рассудком разберемся, да. Все, про любовь вы слышали, рассудок не нужен, да? Так нас и охарактеризовали тогда постсоветских преданных. Много бхакти и никакого разума. Так нас охарактеризовали однажды. Просто сумасшедший народ. Только бхакти, разума никакого вообще. Здесь же Бхактинат Такур говорит, что он сам сторонник разума, поклонник разума. Но он его видит как слугу бхакти. Он необходим, это же буддхи-йога. Не отказывайтесь от разума. Без разума любовь будет сентиментальна.
Миша Вакула пишет: «Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, в силу своего возраста я все еще живу с родителями, пытаюсь практиковать духовную жизнь. У меня проблема с одним регулирующим принципом. Родители пошли на уступок и разрешили мне есть корову. И я благодарен за это Кришне. Мне приходится есть птицу, рыбу. Так как убедить родителей абсолютно никакими способами не получается, как можно найти выход из этой ситуации?»
Время. В этом случае время. То, что у тебя в сердце происходит, важно. Ты пытаешься найти выход из ситуации, хочешь духовно прогрессировать. Вот это и есть твой выход. Он уже начался, этот выход. Ты уже в нем находишься. Но со временем ты выйдешь наружу. Поэтому здесь нужно время.
Следующий вопрос. Лакшми Чайтанья спрашивает: «Скажите, пожалуйста, насколько важно следить наставлениям духовного учителя? Что будет, если пренебрегать этими наставлениями?»
Следовать?
Да.
Насколько важно следовать? А это странный вопрос, насколько важно. Это самое важное в нашей жизни. Насколько? Ну, тогда ровно настолько, насколько как бы ты желаешь вернуться к Богу в этой жизни. Можно так сказать. От тебя зависит. Ты сам определяешь, насколько это важно для тебя. В этой жизни ты планируешь или ты? У тебя другая стратегия. Твой личный план какой? Если в этой жизни, то полностью посвяти себя наставлениям Гуру Парампары. Вопрос, насколько важен, как бы, ну, неправильно сформулирован для инициированного ученика. Это на первом месте в жизни у нас. Бог на первом месте. Не уступай это место никому. Те наставления, которые тебя приближают к Богу, это самое важное в твоей жизни. Почему ты спрашиваешь, насколько важно? Бывают периоды, когда преданные попадают в майю и не могут следовать наставлениям гуру, каким-то, скажем. Или вообще теряет, в апатию впадает, теряет волю. И какое-то время ничему не может следовать. Случается потрясение в жизни, да, он еще не готов переживать такие потрясения. У него сбой может быть в мантре, в принципах, депрессии могут быть. Бывает так, что эта волна сбивает с толку майя. И все же мы должны знать, что это единственный смысл нашей жизни. Снова восстановиться и следовать наставлениям. Другого способа нет выжить в этом мире. И иногда преданный уходит в интоксикации. Он понимает, насколько жизнь материальная приносит ему страдания, беспокойство, а в духовной жизни не может быть успешным, как он считает. И он опускается до такого уровня, спотыкается и падает в интоксикацию. Такое тоже случается. Он может вернуться к наркотикам, если раньше принимал. Или если он сильно в чем-то разочарован, может напиться. Это все еще ученик. Прабхупада говорил об этом. Это все еще ученик. То есть все это еще можно простить. Но если, говорит, вы едите мясо, вы не мой ученик, вы уже не ученик. Все, на этом конец. Если вы опустились за то, что едите мясо, говорит, вы уже не мочите. То есть есть предел какой-то. Это слишком. Поэтому все это можно понять. Все можно понять. Не все такие могущественные, как, скажем, бодхисаттва Сарасвати, родившиеся, да, давшие обеты в пятилетнем возрасте. Не все станут великими ачарьями. Понятно, что будут трудности. Но мы должны помнить и восстанавливаться, если мы сталкиваемся с трудностями. Держаться за стопы вайшнавов. Если вы только на свои силы надеетесь, то, конечно, будете спотыкаться. Очень важно, чтобы ученики имели легкий рассудок, чтобы не впадали в самоуничижение, в самоедство, в этот самоанализ ложного эго, в погружение в свои анартки, я самый падший, это вот отвратительное настроение. Если даже у вас неудача, вы должны все равно находить повод быть радостным в этом мире, в сознании Кришны. Быть энергичным, энтузиастичным и знать, в чем мой долг, зачем я живу. Вот это вайшнавское настроение. На колени перед майей не становитесь никогда. Если умираете, умирайте в бою, не на коленях. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.